Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Здравствуйте. Сегодня вопрос рублем стоит так. Если ты такой умный, то почему не богатый? И у нас в студии ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, профессор Александр Сергеевич Записоцкий. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Александр Сергеевич, вот говорят, что это американская поговорка, если ты такой умный, то почему такой бедный? И американцы же на него отвечают вполне наукообразно. Они говорят теперь, что термин «исполнительная дисфункция мозга», он встречался и раньше в литературе, его применяли в тех случаях, когда люди, демонстрирующие феноменально высокие результаты интеллектуального развития, в повседневной жизни оказывались неудачниками. Лень, неорганизованность, безответственность – вот диагнозы, которые ставят людям, в действительности страдающими от исполнительной дисфункции мозга. Вот скажите, пожалуйста, российские ученые, например, такие умные, такие известные во всем мире, и есть лауреаты Нобелевских премий, и русская интеллигенция, русские литераторы, российские писатели и поэты. Ведь нельзя же сказать, что представители российской интеллектуальной элиты – в быту, в социальной жизни очень удачливые люди.
Я с вами абсолютно соглашусь. Я думаю, что да, более того, в 90-е годы так называемые новые русские, это люди очень малокультурные, которых в советское время считали, в общем, людьми не очень умными, они оттеснили интеллигенцию на обочину исторического развития. Я думаю, не случайно. Интеллигенция никогда не делала целью деньги. Для интеллигенции деньги всегда были на втором месте, и интеллектуалам очень часто было скучно заниматься деньгами, для них всегда были вещи более интересные.
Я, пока готовилась к программе, нашла такую забавную физическую штучку, маленький физический анекдот. Теорема. Раз ты такой умный, то почему не богатый? Это теорема, которая доказывается, трудно говорить это по радио, не имея под рукой изображения, но достаточно простые формулы. Согласно известным народным поговоркам, время – деньги, равно можно поставить знак равенства, а знание – сила, знак равенства. Согласно известным законам физики, можно записать: сила равна работа, деленная на время. Согласились. Подставив вместо переменной силы переменную знание, а вместо времени переменную деньги, получаем: знание равно работа, деленная на деньги. Отсюда можно определить тождество: деньги равно работа, деленная на знание. Это уравнение дает нам полное представление о том, что если абсолютная величина знания стремится к нулю, то величина деньги стремится к бесконечности. Вот вам новый русский начало 90-х. Получается так, что для того, чтобы зарабатывать деньги, большого ума не надо?
Ну, на самом деле, конечно, все-таки ум нужен, только нужен ум очень специальной направленности. Я думаю, что Борис Абрамович Березовский и целый ряд других людей, которых называли олигархами, это люди умные. Березовский, кстати, прекрасный ученый, сейчас он наукой не занимается, я поэтому говорю, был. Дело в том, что для того, чтобы зарабатывать большие деньги, ума недостаточно. Нужно еще одно очень важное качество. Это, ну, для России последних 15 лет это бессовестность. Это свобода по отношению к морали, к нравственности, способность приступить через принципы какие-то и так далее. Вот этого не хватает многим умным людям. Поэтому они остаются бедными.
Вы знаете, некоторое время назад в этой студии мы разговаривали с Георгием Александровичем Сатаровым, а говорили о коррупции, об откатах, и он сказал, что наблюдает сейчас совершенно удивительный процесс. Вырастает поколение, оно уже выросло, которое можно назвать средним классом, это менеджеры высшего звена, молодые люди, там, 25-33 лет, очень успешные в жизни, на которых нет родимого пятна вот дикого капитализма начала 90-х. Они успели получить хорошее образование и не видели, из какого сора росли деньги 15 лет назад. И они сейчас не склонны давать взятки. Они противостоят гаишнику, противостоят любым попыткам вымогательства. И они знают, как хорошо. И он уверен, что вот именно из этого среднего класса вырастет некий слой социальный, который и будет определять судьбу страны. Как вы считаете, есть ли такой процесс, вопрос номер один, и вопрос номер два. Не похож ли этот процесс на тот, который был полтора века назад, когда формировалась русская интеллигенция? Ведь не было же в XVIII веке русской интеллигенции в России.
Я думаю, что в какой-то степени, может быть, аналогии искать и можно, но интеллигенция появилась несколько из другого. интеллигенция появилась из чувства сострадания бедным людям. Вот она появилась в Петербурге, когда по мере образования, получения людьми образования, получения различных демократических, либеральных идей, их распространения в обществе, обнаружился страшный диссонанс. Вот есть рядом невероятно богатые, счастливые, получающие деньги ни за что, и тут же на тех же улицах Петербурга униженные, бедные, оскорбленные почти по Гюго. И люди совестью не могли это переносить. Интеллигент – это образованный человек, обладающий обостренным чувством совести. В Петербурге этот контраст был наиболее силен. Ну и был еще ряд таких специфических культурных черт, присущих Петербургу, которые обусловили формирование интеллигенции. На мой взгляд, вот та молодежь, о которой вы говорите, цитируя Саттарова, это все-таки скорее больше западный средний класс, нежели интеллигенция. Это люди, которым очень нравится кататься на горных лыжах, зарабатывать на это деньги. Они не хотят рисковать, они не хотят пускаться в какие-то аферы. Это скорее, я не хочу этих ребят обидеть, я на самом деле их тоже вижу, и они мне очень нравятся, но это скорее западный обыватель, нежели интеллигенция. Это человек, который хотел бы жить в нормально организованном гражданском обществе без криминала. Хотя, с другой стороны, мне лично, как ректору, очень трудно понять, откуда они берутся, эти люди. Потому что российская вузовская система, она, как ни странно, ориентирована на выпуск новых и новых поколений коррупционеров. Вот те вузы, которые у нас в 60-е и 70-е годы были элитарными, это на самом деле сегодня школы коррупции. Вот. Хотя я бы с Саттаровым согласился, действительно выходит на авансцену новое поколение молодежи, лишенное, может быть, вот тех комплексов сложных, которые на рубеже советского и капиталистического времени были, в этом я соглашусь с ним.
Но при этом есть другой слой молодых, и мы тоже их видим, слой, погруженный в альтернативную музыку, альтернативное кино. Такие ребята очень сложные, круто, очень замешанные. Может быть, из них что-то получится, какие-то продолжатели мысли?
Ну, вообще-то, в продолжатели я верю. В этом смысле у меня настроение достаточно оптимистическое. Хотя я думаю, что сложностей будет очень много. И дарить их будет нам система высшего образования, которая, на мой взгляд, вот благодаря появлению национальных проектов, сейчас будет испытывать стремительнейшие деформации. Национальные проекты наносят по системе образования страшный удар.
Расскажите поподробнее. Национальные проекты вроде бы такое благое начинание.
А вы знаете, у нас очень часто в России бывают благие начинания, они выворачиваются шиворот на выворот. Вот укрепление властной вертикали, вертикали власти, когда начали назначать все больше и большее количество выбранных лиц, оно вдруг удивительным образом перебросилось на высшую школу. Вот у нас в высшей школе государством назначены лидеры, государством назначены лучшие. Вот это примерно так же, как было в стахановские времена, когда на Стаханова работала целая шахта. С той только разницей, что в Стахановы выбирали действительно лучших, и потом уже на них начинала работать целая шахта. А у нас выбирают худших, выбирают разложившие вузы. Вот берут вуз, который ничем не известен, кроме как прекрасными кадрами 30-летней давности. Но за последние 30 лет этот вуз разложился полностью, и уже, судя по всему, он по реальным результатам работы, он никого, кроме преступников-то, выпускать не может. Или маменькиных сынков, которые проплачивают обучение. Этот вуз объявляют лидером, его вдруг объявляют вузом инновационным. Ему на инновации дают огромные деньги совершенно. И понятно дальше, что с этими деньгами будет происходить. Это самая уродливая, самая деформированная форма рыночной системы, когда внешне все вдруг живут по законам рынка, но на кого-то начинают сыпаться деньги вот просто так, вне зависимости от результатов работы, вне зависимости от качества работы. Поэтому вот в том виде, в котором сейчас реализуется национальный проект образования, я думаю, что это беда для системы образования. Это еще хуже, чем то время, когда денег не хватало, и все были примерно одинаково бедные. Ведь из уравниловки можно выйти по-разному.
А что же делать? Выходить из уравниловки, давать другим, получится то же самое.
Я думаю, что устанавливать четкие правила игры, в которых деятельность зависела бы от качества. Это можно делать. Но сейчас даже правила установления качества реального образовательной системы, они отсутствуют, их нет. Вот посмотрите, что с рейтингами происходит. Сейчас министерство, кстати, стало бояться рейтингов как огня, и не случайно. Потому что ясно, что рейтинги – это очень условная вещь. Вот. Есть, например, рынок, есть показатели безработицы, есть количество людей, приходящих на биржу. И вот у тех самых вузов, которые сейчас объявляются лидерами, которым сыпятся деньги огромные по национальным проектам, эти вузы имеют худшие показатели по трудоустроенности выпускников.
Может быть, это к лучшему, поскольку вы сказали, что вузы в основном сейчас выпускают коррупционеров, многие вузы. Много, если они остаются без работы, так может быть и ничего?
Вопрос более сложный на самом деле, более многомерный. Остаются без работы люди, которые попали в плохой образовательный процесс, в очень плохой, не получили образования, не готовы к жизни.
Но при этом научились брать.
Научились брать и давать, да, но очень большая часть их устроена, опять-таки, родителями по блату, по протекции, и они входят в систему, они в ней функционируют.
Тогда, как вы думаете, откуда же возьмутся в этой стране новые интеллигенты, новое поколение интеллигенции?
Я думаю, что они произрастут естественным образом вопреки складывающейся системе.
То есть, как обычно?
Да.
Я забыла сказать нашим радиослушателям, что Александр Сергеевич Записоцкий еще и глава исполкома Конгресса Петербургской интеллигенции. Поэтому у нас разговор плавно перешел с умных и богатых на интеллигенцию. Все-таки давайте определимся немножко в терминах. Мы говорим об умных, о богатых, но мы говорим еще о системе бизнес, власть и интеллигенция. Сращивание бизнеса и власти мы видим, и политики с бизнесом. А интеллигенция в стороне, вот совсем в стороне. Правильно ли это? Может быть, действительно, интеллигентам не нужно ходить, например, во власть? Это же очень старая-старая дискуссия. Должен ли русский аристократ, должен ли русский дворянин, должен ли русский интеллигент служить власти? Старая дискуссия. Есть мнения такие, есть мнения такие. Да, я должен служить власти, поскольку считаю, что своим участием смогу что-то там поправить. Нет, я не должен служить власти, потому что интеллигент и власть – грязное дело, власть не будем служить. Вы какого мнения придерживаетесь?
Я думаю, что интеллигент может пойти во власть, правда, при этом он перестанет быть интеллигентом. Тогда он становится чиновником, этот человек. Он может быть высококультурным, образованным, но интеллигент находиться во власти и сохранять качество интеллигента не может. Это совершенно разные ипостаси.
А какие качества интеллигента он перестает сохранять? Жалость?
Я думаю, что ему труднее всего сохранять совесть и интеллектуальную независимость. Вот это. Потому что чиновник – это некий функционер. И, кстати, вот наши чиновники сегодня об этом откровенно говорят. Да, я, может быть, в жизни поступил бы иначе, но я человек функции, я пришел на эту работу на определенных условиях, я должен делать то, что мне диктует начальство. Интеллигент бы на его месте умер, если бы он вынужден был бы делать что-то против совести. Поэтому функция интеллигентности, если хотите, в организме должна быть отключена на этот период. Да, может быть, он там может быть более полезен, нежели, необразованные уж совсем какие-то откровенно бессовестные люди. Да, может быть, ему и стоит идти во власть, только ему не надо себя называть при этом интеллигентом. Ему надо сказать, да, я из интеллигенции вышел и пошел во власть.
Тогда получается, что если интеллигент – это человек умный, образованный, имеющий совесть, такую воспаленную совесть, тогда получается, что интеллигент Уоррен Баффет, который вот на днях решил отдать 85% своего состояния, десятки миллиардов долларов на благотворительность.
Но про Баффета я не берусь говорить. Я видел в университетах Соединенных Штатов огромное количество людей богатых, которые давали деньги университетам. Я понимаю, какая у них мотивация, но она разная на самом деле бывает. Но наступает время подумать о спасении души, наступает понимание того, что ты себя уже утвердил огромными деньгами и показал миру свое превосходство. А теперь ты еще раз можешь показать свое превосходство, отказавшись от денег. Но я думаю, что в таком случае Баффет пришел все-таки в конце жизни к тому, что он жизнь жил неправильно, потому что он в течение жизни мог делать значительно больше добрых дел. Что же это, он дожил почти до конца и оставил благие дела другим людям?
Но при этом сострадательная, сострадающая русская интеллигенция, петербургская, она позволяла себе не работать. Все-таки умные, совестливые люди с воспаленным восприятием мира, они работали, были разночинцами, они никак не могли называться интеллигентами.
Я думаю, что интеллигенция все равно работала. Работа бывает разная. Мы с вами говорили о том, что интеллигент перестает быть интеллигентом, когда он идет во власть. Ну а что учитель, который идет к детям и не идет во власть, это что, не интеллигент? Врач, который лечит больных? На самом деле, на каждом месте вот таком, связанном с подобным трудом, человек вполне может оставаться интеллигентным. И для интеллигента есть огромное пространство для деятельности, для практической деятельности. Я думаю, что интеллигент, кстати, должен ходить на выборы и голосовать. Интеллигент в какой-то момент может выйти на митинг и на демонстрацию. Он должен морально поддерживать других людей. Это все вполне возможно.
А помните, была такая в советское время фраза «рабочий интеллигент». Вот интеллигент из рабочих. То есть можно стать по собственному выбору. Сказать, что да, я из рабочей семьи, да, я из крестьян, я из далекого совхоза, но при этом я очень хочу быть образованным, сострадательным, буду сельской интеллигенцией.
Мы в Петербурге изучали этот вопрос совершенно специально. И все наши попытки определить слово «интеллигент» начинались с «образованный». Вот я еще раз назову три важных фактора. Это наличие широкого образования, это наличие совестливости и это интеллектуальная свобода, неангажированность там, властью, партиями политическими и так далее. Вот. При всем при этом Дмитрий Сергеевич Лихачев приводил примеры вот в этих наших дискуссиях. Он говорит, а вот поморы. Я встречал поморов фантастически интеллигентных. Ну, здесь шла речь о особенной внутренней культуре, которая дается даже не образованием, а она прорастает на каком-то, наверное, генетическом уровне. Вот я беседовал на эту тему с Жоресом Алферовым, отец которого был ленинградским, петербургским рабочим, и там в среде было очень много рабочих высокой квалификации. И действительно, до революции петербургские рабочие очень часто встречались действительно по-настоящему интеллигентные люди с высокой очень культурой внешнего поведения, с принципиальным нежеланием обидеть окружающих. Вы знаете, иногда, как говорят, что мы в быту отличаем интеллигента от неинтеллигента, интеллигент поступает с другими так, как он хотел бы, чтобы поступали с ним. Это человек, уважающий другую личность, это человек, ведущий себя очень предупредительно. Я думаю, что такие люди встречаются и среди необразованных людей, допустим, крестьянин или рабочий, демонстрирующий интеллигентность поведения. Об этом можно говорить.
Вот меня не оставляет в покое вот какой вопрос, может быть, он покажется бестактным. Вы уважаемый ученый, глава исполкома Конгресса Петербургской интеллигенции, у вас очень много работ, вы заслуженный, перезаслуженный академик, и все регалии у вас есть. При этом широкой публике вы стали известны, когда в этом году, в апреле, опубликовали в газете «Известия» статью о Ксении Собчак. Поэтому у вас было очень много работ о молодежи, исследования, а стоило вам коснуться вполне критически вот этого явления, Ксюша Собчак у нас супер-мега-звезда, да, гламурная, как вы моментально стали известны, востребованы, расскажите нам еще об этом, не жалеете?
Ну, я вам должен сказать, что в Петербурге я известен достаточно широко, и, ну, может быть, чуть-чуть позже я стал известен, чем родилась Ксюша Собчак. Вот, в данном случае я просто решил в определенной форме привлечь внимание широкой общественности к неким научным идеям. И взял, конечно, для размышления некий пример вызывающий, который интуитивно люди воспринимают как вызывающий пример.
Но успешный пример, это пример успеха, жизненного успеха огромного, светская львица, богатая, знаменитая, имеющая массу времени, откуда все это счастье непонятно, да никто не задумывается об этом.
Нет, задумываются. И как раз вот общество чувствует на примере этой дамы, что здесь не все благополучно. И я должен сказать, что это история, в которой сегодня успех, а завтра трагедия. Это как раз то, о чем я беседую со своими студентами. Вообще в женских биографиях бывают такие взлеты, которые совершенно неизбежно потом оборачиваются страшными падениями. Это именно такой случай. Поэтому успех – это сегодняшний, это сиюминутный успех.
Вы мне напомнили старый анекдот, который мне очень нравится. Когда муравей в кепочке, в телогречке, в кирзовых сапогах тащит брёвнышко навстречу стрекоза. Босоножки, туфельки, платьица, шляпка, бантик. Говорит, ты куда? Ах, вот в ресторан, сейчас там такое-такое. Говорит, ну-ну-ну-ну, давай. Осень, муравей с бревном в кирзе, в кепочке тащит бревно. Стрекоза, на ней плащик, сумочка, барберы, все очень хорошо. Говорит, ты куда? Да вот там бал. Говорит, давай-давай, ну-ну. Зима лютая, муравей в той же кепочке, в кирзе, тащит тоже бревно, холодно. Навстречу стрекоза крылышками машет, на ней дубленочка Фенди, на ней сапожки, все отлично. Говорит, ты куда, стрекоза? А, говорит, ты знаешь, в клуб писателей. Говорит, знаешь что, встретишь там Крылова, передай ему.
Я понимаю, о чем вы говорите. Вот я думаю, что анекдоты на то они анекдоты, что в них некая доля правды. Вот, ну, далеко не полная. И я бы взялся бы предсказать очень легко судьбу подобных девушек, которые в какой-то момент начинают хотеть выйти замуж, которые хотят от кого-то родить детей. Но уже сегодня в ее жизни есть неприятности, и когда ее разыгрывают, и темой розыгрыша становится женитьба, это уже человеческая трагедия.
Но ведь ее разыгрывают не только в этом. Сейчас разыгрывают в том, что ее темой стала политика. Молодежное движение такое анти-да против Маши Гайдар, когда Ксения Собчак становится, пытается стать фигурой политической, и явно она делает это не самостоятельно, потому что особняк на Арбате, в общем, не то что мы с вами, а, я думаю, гораздо более, значительно более состоятельные люди купить просто так не смогут. Для политических целей.
Да, самое для меня интересное то, что людям это страшно не нравится. Это говорит о том, что в целом у нас очень здоровое общество, несмотря на огромные трудности, которые мы переживаем в переломный период. Вот я посмотрел по откликам на эти материалы, и отклик говорит о том, что у нас очень здоровое общество. Люди интуитивно понимают, что происходит не то, что должно происходить. Люди интуитивно понимают, что у профессора Собчака, который позиционировал себя как представитель петербургской интеллигенции, выразитель интересов петербургской интеллигенции, и я знаю его, могу сказать, что он это делал очень искренне. Вот у этого профессора должна была бы быть совсем другая дочь. Ну, дочь выросла примерно такая, как мама, я эту семью хорошо знаю. Вот, и в какой-то степени вот сегодняшняя деятельность Ксюши – это повторение юности ее мамы, но тогда было другое время, формы были несколько другие. Людям это не нравится, и это на самом деле внушает оптимизм.
Ну, вы знаете, вам ответила Ксения Собчак, я посмотрела отклики и на ее статью, все-таки была такая отповедь вам, что вы интеллигенты, старые интеллигенты, да просто завидуете нам, богатым, успешным. И прежде чем вы ответите на этот вопрос, мы прервемся на новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Штурм школы в Беслане, захваченный боевиками, был заранее спланирован спецслужбами, утверждает член парламентской комиссии по расследованию теракта Юрий Савельев. Обнародованный в интернете доклад Савельева противоречит официальным выводам парламентской комиссии. На турецком курорте Анталия сегодня произошел взрыв. Погибли 2 человека, ранены 6. Вчера на другом курорте Мармарис были ранены более 20 человек, в том числе 10 британских туристов. В результате еще одного взрыва в Стамбуле в тот же день ранения получили 6 человек. Руководство Ливана заверило, что будет в полной мере следовать резолюции ООН по урегулированию израильско-ливанского конфликта, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан после переговоров в Бейруте с руководством страны. В Томской области погиб солдат, избитый сослуживцем. Александр Кантаев, призванный менее года назад, скончался после того, как его ударил сержант. Госпожарнадзор проверит соблюдение правил пожарной безопасности во всех зданиях Петербурга, находящихся на реставрации. Решение проверки принято в связи с недавним пожаром в Троицком соборе Петербурга. В Абхазии 5 жителям самопровозглашенной республики предъявлено обвинение в убийстве российских миротворцев. 2 августа в Гудаутском районе был обстрелян автобус, который вез в Сухуми зарплату для российского миротворческого контингента. 2 миротворца погибли. На юге Афганистана, в городе Лашкаргах, смертник взорвал бомбу. Погибли по меньшей мере 17 человек, 47 получили ранения, среди раненых много детей. Взрывное устройство было приведено в действие в толпе на рынке. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли 5 человек, ранены свыше 40. За рулем автомобиля находился смертник. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Вопрос рублем». Авторская программа Ольги Романовой.
Сегодня наш «Вопрос рублем», напоминаю, звучит так. Если ты такой умный, почему не богатый? И с этим вопросом мы пристаем к ректору Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александру Сергеевичу Записоцкому. До новостей мы затронули вот какую тему. Я напомню нашим слушателям и расскажу тем, кто что присоединился. Александр Сергеевич Записоцкий весной опубликовал в «Известиях» статью, которая была посвящена анализу проблем нынешней молодежи. Звучит это так, но была упомянута Ксения Собчак. Ксения Собчак ответила Александру Сергеевичу довольно просто и тоже так вообще. Она сказала, что вы просто нам всем завидуете. Нам молодым, нам красивым, нам богатым, нам успешным. И ну что делать? Вот ваш поезд ушел, а мы такие. А я так часто слышу. Я часто слышу это от людей более-менее состоятельных, вот именно состоятельных, не состоявшихся, что действительно, ну, что делать? Да, очень интересный человек, очень интеллигентный, но ведь бестолковый, но ведь что такое? Ну, живет он в двухкомнатной квартире, и жена у него на метро на работу ездит. Да, конечно, очень милый парень. Ну, давай все-таки как-то вот это же... Че будем? Ну, не надо, чтобы он завидовал.
Ну, я должен сказать, что уж если бы кому-то позавидовать, то, может быть, дочери Назарбаева, а не Ксюше Собчак.
Расскажите про дочь Назарбаева.
А что про нее рассказывать?
Про Дригу вы имеете в виду? Дрига?
Про старшую дочь.
Дрига.
Вот, очень достойная девушка, хорошо образована, ничем не компрометирует отца, прекрасно сложилась жизнь, блестяще себя в этой жизни реализует. Но Ксюша Собчак ведь сделала все наоборот, она опозорила своего отца. И те методы, которыми она добивается своего, как ей кажется, успеха, они у российской аудитории не вызывают уважения. Уважение у нас в России вызывает успех, связанный с достоинством. А если девушка становится самой известной девушкой легкого поведения в стране, как ее многие считают, ну чему же тут можно позавидовать?
Вы упомянули Дригу Назарбаеву. Вот удивительно, я опять же, готовясь к программе, нашла такую очень любопытную штуку. Есть несколько языков в мире, например, казахский, где слова «умный» и «богатый» однокоренные, а в казахском они синонимы.
Я бы не взялся сегодня обсуждать проблемы казахского языка. Я бываю в Казахстане, когда я там бываю, я очень часто замечаю, что казахи между собой часто говорят по-русски, потому что русский язык намного богаче, и, может быть, как раз потому, что там «умный» и «богатый» не синонимы.
Поэтому... Ну, Дарига Назарбаева, например, по-моему, здесь синоним.
Нет, она и умная, и богатая, через запятую. Вот я думаю так. Но все же, если вернуться к вашей проблеме, я думаю, что каждый должен стать счастливым своим путем. Вот один счастлив, когда он преподает детям в школе, и у него отличные дети, и он видит, что он не зря на них тратит жизнь. Другой счастлив, когда он посадил самолет в очень плохую погоду и спас людям жизнь. Третий, там, допустим, ректор университета счастлив, когда у него вышли выпускники и прекрасно трудоустроились. Там женщина счастлива, потому что у нее выросли замечательные дети. Бизнесмен может быть счастлив, что у него много денег, но тогда это убогая личность, потому что много денег это ни о чем не говорит.
Ну да, а потом учитель, который идет к детям каждый день, или летчик, который посадил самолет, или ректор, который выпустил детей, приходит домой, а ему там жена говорит, а мне нечего одеть. А дети говорят, папа, купи. Ну, все-таки счастье тогда омрачено несколько.
А безоблачного счастья не бывает. Но есть колоссальное количество людей, которым никакие деньги сами по себе счастья не дадут. И эти люди стараются жить так, чтобы их семья была накормлена, чтобы у семьи все было, но все-таки находят удовлетворение в другом. Я думаю, что когда человек стремится утвердить себя в жизни просто за счет огромных денег, это ущербная личность, это не вполне здоровый человек. Ну уж не знаю, как про психическое здоровье, но с нравственным это определенно совершенно. Я очень рад, кстати, что сейчас в нашем обществе становится все больше и больше возможностей достойно прожить жизнь, нормально зарабатывая квалифицированным трудом. Вот я думаю, что советская власть рухнула во многом, потому что не давала людям вот такую возможность. Вот вы знаете, я, например, ректор, я работаю не потому, что я зарабатываю деньги. Я бы просто, наверное, потерял бы интерес к жизни, если бы я не реализовывал себя на своей работе. Но я строю университет, мне страшно нравится этот процесс, и я думаю, многие люди живут вот так же. Человеку не все равно, какой дом он строит, какую железную дорогу он проектирует. И на этом все держится. Нам совершенно не все равно, как нам заработать. Люди, которым все равно, это, как мне кажется, люди ущербные. Но это мое восприятие.
Но посмотрите, как интересно. Университеты действительно строятся. Вот строится МГУ, вы строитесь и занимаетесь этим. Вот садовничий занимается, библиотекой занимается, корпусами занимаетесь. Вы, ректор, занимаетесь. Вот ученые, которые должны вроде заниматься наукой, ну, педагогикой, все равно должны переориентироваться и идти в строительство, разговаривать там с Лужковыми, с Матвиенками, выбивать какие-то деньги, сметы. Ну, потому что нравится или потому что иначе нельзя? Вот что происходит? Потому что там еще одна зарплата. Ну, почему? Я, извините, про зарплату. Я понимаю, что не могу вопрос задавать, но тем не менее.
Это вопрос личностного выбора. Вот я несколько лет смотрел, как Жорес Алферов выбивал из государства с ужасными муками деньги на лицей для детей. Вот лично он с этого не имел абсолютно никакой прибыли. Он мог бы сидеть на даче, или он мог бы ездить по всему миру, там, срывая аплодисменты, как Нобелевский лауреат. Он уже фактом получения Нобелевской премии обеспечил себе известность и мировое признание до конца жизни. А он мучился, ему не хватает денег достроить там учебный корпус для детей, которых он пригласил в лицей для того, чтобы у России было будущее, была физика. Каждый выбирает свой путь сам, и каждый должен искать свое счастье сам. Я не хочу сказать, что не в деньгах счастье. Для кого-то в деньгах счастье, ну и бог с ними, но есть много людей, которым другое нужно в этой жизни.
Ну, вы знаете, история последняя с Жоресом Алферовым меня на очень такую вот пессимистическую все-таки струю. Жорес Алферов был уже несколько лет председателем премии «Глобальная энергия», и потом год назад разразился дикий скандал. Разразился он внутри России, когда именно Жореса Алферова, ученого с мировым именем, уважаемого во всем мире, кроме России, получается, обвинили черт знает в чем, да, и сместили с поста председателя этой премии. И ну, практически никто не заступился. То есть ученого с таким именем в России, в принципе, можно полить помоями из любого угла.
Я думаю, что все это очень неоднозначно. История с премией, а это действительно грустная история, она очень огорчительная. Но я бы здесь просто представил себе эту ситуацию таким образом. Я думаю, что Алферов живой человек, и надо просто представлять себя в шкуре вот этого живого человека. Я думаю, это было неправильное решение. Ему, может быть, следовало отказаться от этой премии. Но не всегда мы находимся в том состоянии, в котором мы принимаем правильные решения. Я видел его в момент получения премии. Я был в делегации, там 15 россиян, которых он имел как Нобелевский лауреат право пригласить на вручение премии в Стокгольме. Я тоже был там среди вот этих 15 людей. И я видел, под каким страшным прессингом он находился до этого, вот несколько месяцев, в момент получения премии и многие годы после этого. Не забывайте о возрасте. Я видел, как он мотался вот по всей стране, Петербург, Москва, к брянским партизанам. Это человек, который, по-моему, себя совершенно вымотал. Имел ли он право на эту премию по уровню своих научных работ? Безусловно, имел. Вот надо было ее брать или нет, это иной вопрос. Я думаю, что это, ну, вот для него лично просто трагическое стечение там, личных обстоятельств самых разных. Вот. Если бы он был, может быть, не так уставшим, если бы он находился бы в иной физической кондиции, если бы у него было время на осмысление всего вот этого, если бы он мог посоветоваться со своими друзьями, Я думаю, что он не стал бы ее брать. Но это несколько отдельная история.
Это другая история. Да. Достоевский вообще в рулетку играл. А Тургенев был жадный до безобразия. Но это у всех свои чудачества, что называется. Потому что я думаю, что эта история вовсе не про Жарыса Алферова, а...
Про наши отношения?
Про отношения, потому что Жарыс Алферов коммунист, а премию сейчас возглавил академик Велихов, член общественной палаты, и человек проверенный. Я думаю, это может быть и так. Вот, а как это на самом деле, я не знаю. Я не знаю, есть ученые интеллигентные, которые пошли работать во власти, мог ли они после этого называться интеллигентами, я не знаю. Есть ученые, которые поработали во власти, не сработались и ушли, я не знаю, мог ли они называться интеллигентами сейчас. А вот скажите, известно совершенно, что вот художник должен быть голодным. Творец должен быть голодным, вот тогда у него все здорово получится. А если ты не голодный, то ты сразу Зураб Церетели, или Шилов, или даже Глазунов. А вот как, во-первых, согласны ли вы с этим? А во-вторых, как тогда быть, например, с нобелевскими лауреатами? Нобелевская премия – это большие деньги.
Огромное количество нобелевских лауреатов, практически все нобелевские лауреаты, после получения Нобелевской премии все не сделали ничего более-менее существенного.
Так как девушка выходит замуж, чаще всего на этом рассвета заканчивается.
Вы знаете, ну я думаю, что все-таки это не аргумент в пользу того, о чем вы говорите. Дело в том, что Нобелевскую премию получают, как правило, тогда, когда твои достижения смогли оценить другие люди, а для того, чтобы смогли оценить другие люди, часто проходит очень большое время. И лауреат Нобелевской премии, он уже находится просто на излете своей карьеры реально действующего ученого. Я думаю, что художник совершенно не обязателен быть, не обязательно ему быть голодным. Иногда и сытые художники очень хорошо работают. Вообще с талантом, с творчеством. Это все очень сложно, это все откуда-то от Бога или от каких-то, вы понимаете, сфер, которые нами до конца не изучены. Почему, допустим, Грибоедов пишет одно прекрасное произведение, становится знаменитым и больше никогда ничего не пишет на этом уровне? А почему Эльдар Рязанов ставит 25 фильмов, 25 примерно фильмов, которые любой из нас включил бы заведомо в сотню лучших фильмов отечественного кино и работает на протяжении длительного времени, создавая практически гениальные произведения? И будучи при этом в фаворе, уважаемым властью, совершенно не голодным, но вот какой-то творческий запал в нем не пропадает. Почему Андрей Петров в 30 лет, став признанным, написав потрясающие там произведения, балеты, которые были поставлены в Мариинке, возглавив Союз композиторов, в 30 лет он взлетел, по советским меркам выше некуда. Он остается до конца своей жизни удивительно талантливым, интеллигентным человеком, его это все не портит. Он пишет замечательную музыку практически до последнего дня жизни и уходит из жизни, оставив потрясающую память. А другие люди, они голодными не делают ничего хорошего. Я думаю, что творчество просто лежит совершенно в иной сфере, нежели желудок. Другое дело, что, может быть, отдельные художники, они бы рисовали поменьше картин, если были бы сытыми. Я был недалеко от Канн, между Каннами и Ниццей, в ресторанчике в глубине материка немного, там километров 10 от берега. Там все стены ресторана увешаны картинами, которые оставляли художники, там живописное место, оставляли, чтобы рассчитать за обед.
Импрессионисты,
Вот. Ну, может быть,
Сан-Поль-де-Ванш, по-моему.
Может быть, они в силу Ленина рисовали бы немножко меньше, но на талант, на искру, я думаю, это не влияет.
И вот еще одно сообщение. Наличие нескольких дипломов и высокого интеллекта еще не гарантирует трудоустройство и материальный достаток. Об этом свидетельствует печальный опыт жительницы Софии Даниэлы Семидичевой. Вопреки полученным в двух высших учебных заведениях знаниям, она никогда не зарабатывала больше 130 евро в месяц. Работодателям нужны умные работники, особенно если это женщины, считает обладательница 5 дипломов о высшем образовании. У Даниэлы коэффициент интеллекта составляет 192 из 200. Она самая умная женщина в стране и входит в число самых умных людей мира, а это 1% населения планеты, что подтверждает в болгарском офисе общества Менса, объединяющим интеллектуалов со всего мира. Может быть, горе от ума?
Я думаю, что это тот случай, когда, вот вы знаете, Козьма Прутков говорил, специалист подобен флюсу. Интеллект – это всего лишь быстродействие ума. А работодателю всегда нужен результат, ему нужно практическое применение, ему нужно решение конкретных вопросов. А человек может быть очень неудобен, он может не вписываться в коллектив, он может быстро решать интеллектуальные проблемы, но это не может быть нацелено на практику. Здесь может быть огромное количество объяснений. Но к работнику всегда, конечно, на производстве, фирме и так далее требуется, предъявляется много разных требований. И просто быстродействие ума этого маловато для успеха.
Ну вот у вас гуманитарный университет. Вот вы выпускаете гуманитариев уж по-любому. Вы какие-то даете им бизнес-навыки, чтобы ваши замечательные гуманитарии 20 лет в жизни не пропали?
Ну, наш университет, он вообще несколько особый. Мы с 17 лет погружаем молодого человека, девушку в обстановку очень высокой требовательности. Диплом вообще сам по себе мало что гарантирует. Диплом сам по себе в наших, в советских условиях, это просто свидетельство, что человек хорошо запоминал на лекциях материал и хорошо сдавал экзамены.
И стал отличным библиотекарем,
да,
например.
К примеру.
И что?
Да. Вот. Ну, вот вы представьте случай. У меня была студентка-дипломница с красным дипломом. Я ее встречаю через несколько месяцев после окончания вуза, и она мне говорит: «Александр Сергеевич, я на бирже труда». А для меня это ЧП. У нее французский как русский. У меня написала диплом 70% кандидатской диссертации примерно. Если бы она осталась в аспирантуре, она бы через полгода защищала кандидатскую. И вдруг она на бирже труда. Ну, я ей говорю: раз так, приходите завтра ко мне устраиваться на работу референтом международного отдела. А через неделю я ее сам увольняю с работы. Потому что у нас идет большая научная конференция, мы встречаем на вокзале огромное количество ученых, мы не всех знаем в лицо, она должна приехать с табличками, с цветами и так далее, ее нет. И мы кое-как умудряемся никого не потерять в толпе, всех там рассаживаем в автобусы, и уже когда я еду в автобусе, она мне звонит и говорит: «Александр Сергеевич, со мной это редко бывает, я проспала». На что я говорю: «Со мной это тоже редко бывает, но вы уволен». Что я еще могу сказать? Вы понимаете, есть масса вещей, которые не подвергаются прямой оценке преподавателя при прохождении студента по образовательной программе. А работодатель всегда хочет очень конкретных действий работника, поэтому здесь не все так просто.
Я напоминаю, это программа «Вопрос с рублем», идет Ольга Романова. Он сегодня стоит так, вопрос наш рублем. Если ты такой умный, то почему не богатый? На этот вопрос отвечает ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий. Александр Сергеевич, простите, еще один бестактный вопрос. А вы сам человек состоятельный? Видно, что умный, да, и понятно, что умный. Уж лауреат, доктор, профессор, академик. А как?
Я не испытываю в своей жизни финансовых проблем, но скажу вам сразу, что я лично не считаю себя вполне интеллигентным человеком. Вот я думаю, что вообще руководитель учреждения, примерно как чиновник, пошедший во власть, для достижения практического успеха в целом ряде случаев должен интеллигентность отставить в сторону. Иначе на производстве практический результат будет достигать очень трудно.
Да, но вы же при этом глава исполкома Петербургской интеллигенции, Конгресса Петербургской интеллигенции.
А исполкома я себя считаю, да, я себя считаю немножко чиновником. Но вот у нас Конгресс-то кто создал? Лихачев, Гранин, Петров, Алферов, Лавров, Кирилл Юрьевич. И я вместе с ними. Я себя считаю обслуживающим персоналом для этих людей. Я должен организовать, сделать и так далее.
Возвращаясь к истории с вашей студенткой с красным дипломом французским языком, которая проспала очень важную вещь. Вот скажите, может быть, успешность... Об этом писал, кстати говоря, Довлатов. Он, правда, писал про деньги. Может быть, успешность – это вот нечто врожденное, это черта характера? Есть же люди, которые ни за что не проспят. Есть же люди, которые вот железной хваткой, которые и встретят, и цветов придут раза больше, чем нужно. Может быть, это все-таки что-то в генах?
У каждого свой путь к успеху, хотя я думаю, что очень существенную роль играет удача. Хотя и есть еще огромное количество вещей. При этом надо бы сразу договориться, что каждый должен для себя определять, что такое успех. Вот страна дискутирует по поводу Путина. Останется он на третий срок или не останется он на третий срок?
Вот уж кто везунчик, так это Владимир Владимирович.
А я так не думаю. Так. А я думаю, вот, что я бы, сидя на месте Владимира Владимировича, испытывал бы зависть к огромному количеству людей в нашем обществе, которые менее обременены ответственностью и обязанностями, чем он. Вот я представляю себе жизнь хотя бы губернатора Петербурга. Могу точно сказать, что я, ректор университета, даже в кресле губернатора не хотел бы сидеть. Не то, что в кресле президента страны. Хочется жить жизнью своей, хочется получать от нее удовольствие, хочется иметь свободу, хочется спланировать свое время, хочется встретиться с любимым человеком, хочется уделить внимание детям. И что, все это отдать за власть? Все это отдать за мигалки?
Или за деньги.
Или
большие
за деньги.
Деньги тоже ограничивают свободу.
Да.
Так почему же люди на это соглашаются? На большие деньги, на большую власть?
Почему соглашаются, это другой вопрос. Я думаю, что хотят реализовать себя. Вот я, например, и ректором не очень хотел соглашаться быть. Я до своего ректорства имел очень успешное частное предприятие и имел огромное количество времени свободного. Но когда мне предложили стать ректором, тогда частных вузов не было вообще. И я понимал, как трудно попасть в ректора. Я подумал, какая у меня будет возможность реализовать себя, реализовать свой потенциал и что-то интересное сделать из вуза. Вот. Потом я много раз жалел об этом, но я уже встрял в систему отношений, из которых было трудно выходить. Я встрял в систему обязательств. И я бы не хотел быть президентом России. Хотя, может быть, я себя считаю невероятно способным человеком, но не хотел бы. Я не чувствовал бы себя счастливым, и я не получал бы того удовольствия от жизни.
Но все-таки интеллигенция и деньги могут дружить, как я понимаю. И у вас было частное предприятие, и вот вы назвали и Жареса Алферова, который получил Нобелевскую премию, и многих достойнейших людей, и Кирилл Лавров. Это же не голодные художники, но это же нормально. То есть интеллигент и деньги, наверное, все-таки больше совместимы, чем интеллигент и власть. Интеллигент и деньги – это может работать.
Я думаю, что, может быть, деньги и больше совместимы. Но, тем не менее, я иногда подвергаюсь удивительной критике со стороны людей, которых я считаю настоящими интеллигентами. Вот мы выпускаем университетский журнал, и я в нем опубликовал статью, как я выбирал себе часы. Мои состоятельные друзья, которым я много помогал, решили мне подарить хорошие швейцарские часы на 50-летие. Я написал, как я их выбирал. Это была статья, мне она показалась забавной, она многих моих друзей позабавила. Но журнал попал в руки моему другу Игорю Кону, известному философу, который известен очень благодаря публикациям о сексе, хотя это очень крупный философ, именно философ. Он, прочитав эту статью, с ужасом посмотрел на меня и говорит: «Как вы могли это написать?» И в его представлении это совершенно неинтеллигентно, потому что интеллигентный человек, он вообще не должен думать о таких вещах. Он не должен тратить время на такие вещи. Он должен совершенно другому себя посвятить. За это время я, может быть, должен был бы, по его мнению, написать 3 научных статьи за то время, которое я потратил на вот эту вот ерунду, развлекаясь описанием выбора часов. Вот. И настоящие интеллигенты – это все-таки люди, для которых деньги играют очень небольшое в жизни значение. Они не хотят иметь 50 пиджаков, их это не волнует. Они хотят иметь, может быть, несколько хороших костюмов, ходить в них, чтобы им было удобно и чтобы их впускали в хорошие рестораны. Они бы, наверное, хотели бы поесть в хорошем ресторане, но не 5 бифштексов одновременно. Они бы хотели, чтобы их дети не болели и пользовались услугами хороших врачей, если заболеют, чтобы у их детей были хорошие лекарства, хороший учитель в школе. Хотел бы интеллигент этого? Да, безусловно. Интеллигент не хотел бы каждую минуту думать о деньгах и о том, что его семье не хватает. Но для интеллигента деньги – это все-таки некоторые условия, которые позволяют ему осуществлять его иную, более высокую деятельность, более серьезную деятельность. Если ему не хватает денег на самое необходимое, это его, конечно, угнетает и раздражает. Но интеллигенты – это все-таки другие люди. Они не могут поставить зарабатывание во главу угла. Для них всегда есть вещи более интересные. Они живут духовной жизнью.
Не соглашусь с вами, потому что знаю пример Дмитрия Борисовича Зимина, бывшего владельца, бывшего главы компании «Вымпелком». Крупнейшая компания. Человек сделал состояние, входил когда-то даже в списки олигархов, хотя ни одну секунду не являлся олигархом, не было сращивания бизнеса и власти. И он единственный из известных крупных бизнесменов отошел от дел очень интеллигентно, да, и он сейчас самый богатый пенсионер страны и занимается благотворительностью, очень неохотно дает интервью, вообще появляется на публике. Единственный раз, когда он появился на публике, в день осуждения Ходорковского, когда он вышел, его вообще мало кто узнал. Вышел такой дедушка из машины, из обычной машины с плакатом «Свободу Ходорковскому». Постоял, пошел. Интеллигентный человек, очень интеллигентный. Он далек от политики, он просто выразил свое отношение к какому-то процессу. Он богатый человек, очень богатый человек, но занимается благотворительностью, этим не кичится, и мало кто вообще о нем знает.
Мне кажется, вы только подтверждаете то, о чем я говорю, деньги для него не главное.
Но, тем не менее, до 70 лет человек работал только на это, на компанию, на создание, на созидание.
Ох,
в МПЛКОБа.
Вот.
У нас есть мобильные телефоны, они звонят. Спасибо, да. Дмитрию Борисовичу Зимину.
Человеку было интересно построить хорошую, правильную корпорацию. Вот он на это работал. Это интеллигентный человек. Ну, случайно еще при этом заработал много денег. Это побочный эффект.
Стало быть, можно быть и умным, и богатым, и это гораздо более правильно, чем быть бедным, глупым и больным. А уж тем более умным и бедным.
Ну, иногда, я думаю, совпадает. Главное быть счастливым все-таки, на мой взгляд.
Спасибо вам большое, Александр Сергеевич. Я напомню нашим слушателям, что на студии был Александр Сергеевич Записовский, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Спасибо. Это была программа «Вопрос рублем». Ее вела Ольга Романова.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220. 9520, 9565 и 15130.